Афанасий Афанасьевич Фет. Ранние годы моей жизни. Часть первая. Как бы педагоги и физиологи не отнеслись к словам моим, я буду настойчиво утверждать, первым впечатлением, сохранившимся в моей памяти, было, что кудрявый темно-русый мужчина в светло-синем халате на черном калмыцком меху подбрасывает меня под потолок, и мне было более страшно, чем приятно. Самые черты лица этого человека твердо врезались мне в память, так что я узнал его 20 лет спустя, хотя в течение всего этого времени не видал даже его портрета. Этот человек был родной брат матери моей, сын дармштадтского обер-крикс-комиссара Карла Беккера, носивший в России имя Эрнеста Карловича. Точно так же, как мать моя, до присоединения к православной церкви носила название Шарлотты Карловны. Но так как восприемником ее был родной брат отца моего Петр Неофитович, то мать в православии назвалась Елизаветой Петровной. Такое светлое пятно на непроницаемом мраке памяти моей в данное время почти невероятно. Так как мне не могло быть более одного или года и двух месяцев от роду, конечно, я ничего не помню, каким образом дядя Эрнест прибыл к нам в Новоселке и снова уехал в Дармштадт. Точно так же, как память моя до самых слабых сумерков своих находит лики моих родителей и моего крестного отца, дяди Петра Неофитовича. Я не помню времени, когда бы при мне не было крещенной немки Елизаветы Николаевны. Равным образом не помню нашего переезда в Амценск, в наемный дом с мезонином, по случаю службы отца в должности уездного предводителя дворянства. В этот период ребяческая память сохранила несколько совершенно ясных пятен. Так я помню прелестную девочку, сестру Анюту, годом моложе меня, и худощавого болезненного мальчика, брата Васю, моложе меня на 2 года. Сестренку свою я любил с какой-то необузданностью и всегда набрасывался целовать ее пухленькие ручки и ножки, как бы перевязанные шелковинками. Кончалось тем, что жестоко кусал девочку, и та поднимала раздирающий вопль. На крик вбегала мать и сама плакала от отчаяния. Напрасно прибегала она ко всякого рода наказаниям. Ничего не помогало. Однажды, услыхав крик девочки, мать совершенно потеряла голову и, схватив меня за руку, сильно ее укусила. Симпатия подействовала. С той поры я уж не кусал сестру. Ту же безграничную любовь, которую внушала мне сестренка, чувствовал ко мне брат Вася. Образ отца, возникший передо мною с раннего детства, мало изменился впоследствии. Круглое, с небольшим широким носом и голубыми открытыми глазами лицо его навсегда сохранило какую-то несообщительную сдержанность. Особенный оттенок придавали этому лицу с тщательно выбритым подбородком небольшие, сильной проседью бакенбарды и усы коротко подстриженные. Темно-русая, с карими глазами и правильным носиком мать, видимо, старалась угодить отцу. Но я никогда не видал ни малейшей к ней ласки со стороны отца. Утром при встрече и при прощании по поводу отъезда он целовал ее в лоб, даже никогда не подавая ей руки. В первый раз в моей памяти я вижу отца быстро вальсирующим по нашей мценской зале с 4-летней Анютой. При этом волосы с сильной проседью, которые он зачесывал с затылка на обнаженный череп, длинными косицами сваливались с головы и трепались у него за спиною. Таким остался отец до глубокой старости, с той разницей, что все короче подстригал на затылке скудные седины, сохраняя те же стриженные усы и бакенбарды и ту же несообщительную сдержанность выражения. Изредка признаки ласки к нам, детям, выражались у него тем же сдержанным образом. Никого не гладя по голове или по щеке, он сложенными косточками кулака упирался в лоб счастливца и сквозь зубы ворчал что-то вроде «Ну!». Бедная мать, утрачивая вместе со здоровьем и энергию, все полнела, и хотя никогда не была чрезмерно толста, но по мере прибавления семейства все реже и реже покидала кровать, обратившуюся, наконец, в мучительный одр болезни. Набравшись, как я впоследствии узнал, принципов Руссо, отец не позволял детям употреблять сахару и духов. Но доктора в видах питания организма присудили поить Васю желудковым кофеем с молоком. Напиток этот для нас, не знавших сахару, казался чрезвычайно вкусным, и Вася, еще плохо произносивший слова «Афанасий», «брат» и «кофей», каждое утро приходил ко мне и тянул к своей кружке, повторяя «Ась, бать, Фофа!». Почти ежедневно через залу, где мы играли, в кабинет к отцу приходил с бумагами его секретарь Борис Антонович Овсянников. Часто последний обращался ко мне, обещая сделать превосходную игрушку – беговые санки. И впоследствии я не мог видеть Бориса Антоновича без того, чтобы не спросить, скоро ли будут готовы санки. На это следовали ответы, что вот только осталось выкрасить, а затем высушить, покрыть лаком, оббить сукном и так далее. Явно, что санки существовали только на словах. Как раз по другую сторону улицы, против нашей квартиры, в большом сером деревянном доме помещались музыканты, квартировавшие в Амценской артиллерийской батарее. В настоящее время, я полагаю, что бывавший у нас тогда в гостях генерал с золотыми эполетами был артиллерийский бригадный начальник Алексей Петрович Никитин, впоследствии инспектор резервной кавалерии и граф. В то время, я помню, в гости к сестре Анюте приезжала с гувернанткой дочь Никитина Лиза, которая подарила Анюте прелестную восковую куклу, открывавшую и закрывавшую глаза. Кукла эта, стоя на подставке, едва ли не была ростом больше самих девочек. По временам вечером съезжались у нас окрестные или зимующие в городе помещики. И пока в зале, куда детей не пускали, до полуночи играли в карты, приезжие кучера и форейтеры разминались, стараясь согреться на улице или на просторном дворе перед окошками. Увидав однажды, как они кулаками мутузят друг друга, я, невзирая на свою обычную сдержанность, разразился болезненным криком, дошедшим до слуха отца, который, бросив гостей и карты, прибежал узнать, что случилось. На беду я во время плача был подвержен невольным спазматическим всхлипываниям, которые мешали твердому желанию перестать плакать. В праздничные дни я с особенным любопытством и удовольствием смотрел, как в невысокую калитку против окон нашей детской, один за другим наклоняя голову, чтобы не зацепить высоким качающимся султаном за притолоку, выходили со своими инструментами пестрые музыканты. Слышать военную музыку было для меня верхом наслаждения. Не помню обстоятельств смерти бедного брата Васи. Впоследствии от няни Елизаветы Николаевны я узнал, что он погребен на Мценском монастырском кладбище. Слуг по тому времени держали много, но выдающимся из них был камердинер отца Илья Афанасьевич, сопровождавший его к Пермонским водам в Драмштадт, откуда вместе с ними через Краков приехала в Новоселки моя мать. Впоследствии не раз она рассказывала о соляных каменоломнях Велички, где кроме подземных улиц и жилищ из каменной соли высечен храм, великолепно мерцающий при освещении. Илья Афанасьевич, безусловно, подобно всем в доме, боявшийся отца, постоянно сохранял к нам, детям, какой-то внушительный и наставительный тон.
«Вам, батюшка-барин, скоро надо учиться. Вы говорите по-немецки? Пойдете в полк, достанете генералом, как Алексей Петрович, и стыдно будет без науки».
Это не мешало Илье Афанасьевичу весною из сочной коры ветлы делать для меня превосходные дудки, что давало мне возможность, конечно, в отсутствие отца, бить в подаренный крестным отцом барабан, продолжая в то же время дуть в громогласную дудку. Не могу сказать, при каких обстоятельствах мы переехали в Новоселки, но хорошо помню, что сестра Анюта заболела, и меня к ней на антресоли в детскую не допускали. Тем не менее, через Елизавету Николаевну и горничных я знал обо всем, что происходило наверху. Как ежедневно приезжал туда доктор, как поставил за уши ребенку 12 пиявок и положил на голову пузырь со льдом.